«Проходите», — пригласил Хёкстер и указал на стул. Влада сел.
«Смотрю, ребята вернули что-то из ваших карт».
«Да, все самые важные», — подтвердил старик.
«Для меня это такое облегчение. Смотрите, вот карта Риса 1900 года».
Примечание. Луи Риса. Годы жизни 1850-1925. Известный нью-йоркский инженер-топограф.
«Она получила приз на Всемирной выставке во Франции. Рис сам был родом из Франции, и когда он привез свою карту в Париж, та произвела сенсацию. Люди выстраивались в очередь, чтобы пройтись вокруг нее. Она же была 10 футов шириной. Оригинал потом потеряли, но для продажи изготовили вот эту уменьшенную копию. Она мне уж так нравится».
«Красивая», — согласился Влада.
Даже с множеством складок она передавала ту плотность, сложность и насыщенность, с какой люди заполонили бухту. И те человека-часы, что ушли на ее застройку.
«А вот карта Болмана. Разве не красота? Посмотрите на все эти здания».
«Вау»,
— проговорил Влада. На карте был изображен Мидтаун с высоты птичьего полета, и каждое здание было прорисовано отдельно.
«Ой, она обрывается прямо на Мэдисон-сквер. Видите, вот кусок Флетайрона, а нашего здания нет.
Даже самая верхушка не влезла, видите? Она должна быть прямо рядом с буквой G в индексной сетке. Вот здесь, кажется».
Влада улыбнулся.
«А продолжения карты нет?» «Думаю, с продолжением была только карта Мидтауна. В любом случае, это все, что у меня есть».
«А что это за цветная такая?»
«О, вот это правда, что цветная. Это карта комитета Ласка, так называемая карта красной угрозы. Этнические группы, видите? Где они жили? Где, по идее, должны были появиться все те страшные революционеры?»
«Какой это год?»
1919.
Влада посмотрел на их район.
«Вижу, у нас жили, судя по цвету, сирийцы, турки, армяне и греки. Я и не знал».
«В некоторых районах остались те же, что жили тогда, но в большинстве состав проживающих изменился».
«Это точно. Интересно, можно ли составить подобную карту сейчас?»
«Думаю, можно, если использовать данные переписи. Но, сдается мне, в основном получится та еще мешанина».
«А я так не уверен», — ответил Влада. «Хотелось бы мне на это посмотреть. Но эти, конечно, прекрасны».
«Спасибо. Я так рад, что их вернул».
Влада кивнул.
«Это да. Так вот, я к вам пришел из-за небольшого происшествия с ребятами в Бронксе. Почему вы и мне об этом не рассказали? У вас есть карта, на которой отмечено, где затонул гусар».
Хёкстер бросил быстрый взгляд на мальчишек.
«Мы не могли не рассказать», — объяснил Роберт. «Он меня вытащил».
Старик вздохнул.
«Это не одна карта», — сообщил он Влада. «Есть разные карты тех времен, которые мне помогли. Карта британского командования. Это нечто невероятное. Британцы контролировали Манхэттен всю войну, а их картографы были лучшими в мире на тот момент. Они составляли карты не только для военных целей, но и, похоже, просто чтобы скоротать время. Так вот, на ней видны даже отдельные скалы. Оригинал хранится в Лондоне, но я в детстве срисовал его с фотографией».
«Покажите ему, мистер Хёкстер».
«Ладно, давайте».
Мальчишки достали большую папку, похожую на альбом какого-то художника, и осторожно, будто обращались со взрывчаткой, вынули из него многократно сложенную бумагу. Когда ее развернули на полу, оказалось, что это были два листа, которые вместе занимали прямоугольник размером примерно 5×10 футов. Это был остров Манхэттен в некоем догреховном состоянии наготы. Только немного штриховки в районе деревни в Беттери, а остальное — девственные холмы и луга, леса и болота, изображенные словно привиди сверху.
«Мать честная!» — воскликнул Влада.
Сев рядом с картой, он провел по ней пальцем.
Территорию, где сейчас находился Мэдисон-сквер, занимало болото, к востоку от которого тянулся ручей, впадавший в бухточку на Ист-Ривере.
«Вот красотища!» «Ага», —
согласился Хёкстер с легкой улыбкой.
«Я сделал эту копию, когда мне было 12».
«А я хочу сделать такую же карту, только современную», — объявил Роберто.
«Серьезная задачка», — ответил Хёкстер. «Но идея хорошая».
«Хорошо», — сказал Влада. «Мне все это нравится, но давайте вернемся к гусару».
Хёкстер кивнул.
«Так вот, эту карту доделали в тот самый год, когда затонул гусар. На ней нет Бронкса, зато есть кусок врат ада. И, к счастью, есть еще одна знаменитая карта всей гавани — генплан Манхэттена 1821 года. Его репродукция у меня тоже есть, посмотрите».
Он развернул еще одну карту.
«Красиво, да?»
«Очень недурно», — согласился Влада. «Не как карта командования, зато какие детали».
«Мне нравится, как тут нарисованы волны», — сказал Стефан.
«Мне тоже», —
поддержал старик.
«А вот здесь видно, где находился берег, когда затонул гусар. Тогда все было по-другому. Эти острова к северу от врат ада были насыпаны и составляли остров Уорд, а сейчас они полностью под водой. Но тогда существовали и малые врата ада, и Бронкс-Крик, а этот островок, Санкен-Мидоу, был приливным островом. На этой карте очень четко отмечены болота, и мне кажется, их нельзя было засыпать. Или можно, но с затруднениями. Так вот, смотрите, гусар врезается в скалу Горшок, тут, со стороны Бруклина, и капитан пытается добраться до Стони-Пойнта, возле южной оконечности Бронкса, где есть пирс. Но все современники утверждают, что сделать этого не удалось, и корабль утонул, так что мачты остались торчать из воды. Некоторые даже сообщают, что люди потом доплыли до берега. У Стони-Пойнта так не получилось бы, потому что между ним и островами Бразер сильное течение, а сам канал слишком глубокий. К тому же они просто не успели бы так далеко проплыть. Очевидцы говорят, что корабль утонул быстрее, чем за час. Приливное течение там достигает 7 миль в час, поэтому, даже если оно в тот момент было максимальным, они не проплыли бы и до Норд-Бразера, где в 1930-х потом нырял Саймон Лейк.
Примечание. Саймон Лейк. Годы жизни 1866-1945. Американский инженер, создатель одной из первых подводных лодок, также пытавшийся найти золото с фрегата «Гусар».
«Вот я и думаю, что корабль утонул между этими мелкими скалами, между островом Санкен-Мидоу и Стони-Пойнтом, где позже все засыпали землей. Выходит, с тех пор его искали не в том месте, кроме первого времени, когда из воды еще торчали мачты. В 1820-х британцы протянули под ним тросы, поэтому все и уверены, что там действительно было золото, иначе стали бы они утруждаться. А то, что им позволили там нырять так скоро после войны 1812 года, меня очень удивляет. Но, как бы то ни было, в лондонских морских архивах я тогда же, в молодости, нашел их отчет, и все мои расчеты подтвердились. Вот здесь он и затонул».
Он указал пальцем на крест, который нарисовал карандашом на карте 1821 года.
«А откуда известно, что британцы не достали золото?» — спросил Влада.
«Корабль разломался пополам, когда его потянули. А потом у них не оказалось таких навыков ныряния, чтобы достать два маленьких деревянных сундука. Река же мутная и темная, а течения чересчур сильные».
Влада кивнул.
«Я занимался этим 10 лет», — сказал он и поиграл бровями перед мальчиками, которые изумились его словам. 10 лет проработал ныряльщиком в городской службе, пацаны. Вот почему я сразу понял, что вы задумали».
Он посмотрел на Хёкстера.
«Так значит, это вы рассказали ребятам?»
«Рассказал, но я не думал, что им нужно туда нырять. Наоборот, я их отговаривал».
Мальчики резко принялись изучать карту 1821 года.
«Ребят», —
позвал Влада.
«Ну,
— проговорил Роберто. «Здесь на самом деле получилось, что как бы одно пошло за другим. К нам попал тот здоровенный металлодетектор, когда его хозяин умер. И мы подумали просто отправиться туда и попробовать его, ну, вы понимаете. Мы опустили его на дно, где, как сказал мистер Хёкстер, находился гусар, и он запикал», — сообщил Стефан. «Это было здорово», — продолжил Роберто.
«А где нашли водолазный колокол?» — спросил Влада.
«Сами сделали», — сказал Роберто.